страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем, друзья. 569-й выпуск нашей передачи «По страницам Библии». Мы продолжаем путешествие по Священному Писанию. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем послание к Галатам. Мы с вами сегодня говорим об очень таком личном фрагменте текста письма апостола Павла, когда Павел говорит о себе. Он говорит о своем духовном опыте. И на самом деле сегодня мы начнем этот разговор. В следующий раз мы его продолжим, потому что, ну, очень необычно, что Павел так рассуждает, хотя, с другой стороны, я думаю, вы помните похожие фрагменты, например, во втором послании к Коринфянам, а он все-таки так или иначе небольшую часть посланий своих, но он делает это все-таки, когда он говорит о духовном опыте, когда говорит он о личных переживаниях. И вот тут, кстати говоря, большой вопрос — это роль духовного опыта в нашей жизни. То есть вот насколько мы можем отталкиваться в наших духовных суждениях, в наших выводах от опыта. Ну вот я пережил то-то и то-то, или я чувствую себя так-то и так-то. Это большой серьезный вопрос. Есть люди, которые в принципе игнорируют всякий духовный опыт. Но если они вам скажут, что только священное писание, только текст, и вот то, что я пережил, оно, в общем, никому не нужно. Есть другая крайность. Это люди, у которых опыт зашкаливает. Я знаю пастора, который проповедовал примерно так. Он начинал проповеди с того, что вот сегодня ночью у меня было видение. И он подробно рассказывал это самое видение. И потом где-нибудь так вот вскользь упоминал Священное Писание, которое как будто бы вот это видение поддерживает. Ну, то есть буквально получалось, что мне, конечно, было видение, ну и в Писании, в принципе, тоже об этом говорится. Вот такое отношение к духовному опыту, это, конечно, другая грань, это другая крайность. Так а где же тогда та граница, где же тогда то разграничение? Какова роль духовного опыта в нашей жизни? Об этом мы сегодня начнем говорить. Сегодня мы после того, как будем читать Писание, еще почитаем ваши комментарии, поэтому сегодня пишите через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наша основная группа — это «По страницам Библии», но и также в других группах сообщества, где вы смотрите и слушаете эти трансляции. Я хочу сегодня в начале эфира, наверное, даже не почитать вчерашние комментарии, а просто обратить внимание на три момента, на три таких линии, которые из вчерашних комментариев проистекают. Первая история, которая в комментариях звучала достаточно подробно вчера, это вопрос, который, между прочим, Жанна задавала. Это вопрос, похожий на то, о чем мы будем сегодня говорить. Сегодня мы упоминали вопрос о грани между действием Святого Духа, с одной стороны, опытом человека, с другой, ну и Писанием, естественно, да, вот где грань, где наш опыт, где все остальное. Это одна история. А другая история, а где грань вот этого духовного совершеннолетия? Где грань того момента, это то, о чем спрашивает Жанна, когда человек, собственно, уже пришел ко Христу, когда человек готов к тому, чтобы принять Евангелие. И вот тут вопрос очень сложный, потому что, конечно, хотелось бы сказать, вот есть такой-то возраст, и в этом возрасте человек вот должен, в принципе, уже быть готов к тому, чтобы принять Евангелие. Оно ведь не так. Есть люди, которые приходят к вере в 5 лет, в 6 лет. Я буквально недавно слышал историю, позавчера слышал историю про 5-летнего мальчика, который действительно молился и в своих отношениях с Богом, а проявлял то, что это отношение серьезное. Это не просто отношение, не знаю, 5-летнего ребенка, но даже если это 5-летний ребенок, то он очень мудрый. И есть люди, которым далеко за 20, да, то и далеко за 30, которые так и остаются беспечными. Так что по возрасту эта грань не определяется. Есть, однако, одна очень важная вещь, которую здесь нужно упомянуть. В какой-то момент человек либо говорит: «Да, я с Богом, я буду его слушать, я буду жить со Христом, Христос мой Спаситель», либо он говорит: «Я подумал, и мне это не надо, мне это не интересно». Вот для человека, который сказал: «Я подумал, и мне это не интересно», для него его духовное совершеннолетие уже свершилось, оно уже произошло. Эту грань он уже перешел, и за этой гранью он сделал выбор. Это не значит, конечно, что потом его выбор может измениться. Но и этот выбор, выбор человека, который говорит, мне неинтересно, мы можем уважать. Нет, не то чтобы с ним соглашаться, не то чтобы говорить, неинтересно, ну и ладно. А скорее по-другому. Я уважаю твой выбор, хотя считаю, и с точки зрения Священного Писания так считаю, что он неправилен. Вот я уважаю и признаю это неправильным. Поэтому мы с тобой будем беседовать. Не становиться на позицию, на которую порой мы, христиане, встаем. Что ж ты за глупый такой? Как ты так мог? Таким образом, мы принижаем выбор этого человека. Мы как бы говорим, ты плохо продумал. Может быть, он действительно плохо что-то продумал. Может быть, он действительно не понимает, что делает. Но в данный момент он, имея на это полное право, делает свой выбор. И дальше, соответственно, с позиции уважения мы должны с этим человеком разговаривать. Это очень важно. А вторая история — это то, о чем пишет Колян Мирный. Колян говорит о том, что где вот кто же такой Дух Христов? Даже не что такое, а кто такой Дух Христов, о котором говорит апостол Павел. Дух Христос, Христов — это Святой Дух. Это третья ипостась Троицы. А Дух Христов — это тот Дух, о котором говорит Спаситель, и я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Вот Дух Христов, тот, который исходит от Отца, и тот, который приходит для того, чтобы быть с нами, для того, чтобы сопровождать нас, для того, чтобы открывать нам Бога, для того, чтобы вести нас, для того, чтобы, по большому счету, жить в нас. Вот в этом плане через своего Духа Христос и живет в нас. Он живет в наших сердцах. Так что кто такой Дух Христов? Это никто иной, как третья ипостась Троицы, Бог, Дух Святой. И еще один комментарий, по-моему, тоже это было замечание от Жанны, но также и другие слушатели это замечание поддерживали по поводу важности того, чтобы остановиться. Да, действительно, этого порой не хватает. И вы рассказываете о своем опыте, вы рассказываете о том, как это бывает в вашей жизни, и тут есть важная деталь. Вот остановиться случайно не получится. Если вы действительно хотите остановиться, если вам действительно важно проводить время с Богом, уделять время общению с Богом, то это должно быть намеренное действие. Вот не просто вы жили-жили, и вдруг как-то получилось, что остановились. Не получится. Тут по-другому. Вы решили остановиться. Вы решили уделять время общению с Богом. Более того, это может быть и частью наших молитв, когда мы говорим, Господи, дай мне, пожалуйста, вот эту остановку, дай мне готовность, желание и силы для того, чтобы это сделать. Чем больше наш забег, тем больше Богу приходится действовать для того, чтобы мы остановились. И останавливает Он нас самыми разными способами. Я думаю, тоже очень важно научиться это принимать. Сейчас мы сделаем вот что. Мы сделаем так. Мы помолимся, будем слушать и читать Священное Писание. Ну и после этого еще почитаем ваши комментарии. Поэтому пишите, пожалуйста, через сайт, через группы ВКонтакте, Фейсбук или через другие места, где вы нас смотрите и слушаете. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И мы просим Тебя, Господи, храни каждого из нас, направляя нас рукой Твоей, Боже. Я также молю и об исцелении для себя, и о том, чтобы Ты дал силы и для ведения эфира, Господи, и для того, чтобы и дальше славить Тебя. Да будет хвала и честь Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 569-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к Галатам. Мы возвращаемся к 4 главе и 6 стиху. Мы с вами говорим о том, что это такое вера. Мы с вами говорим о том, что это такое ощущение веры, что такое духовный опыт. Хочу начать, может быть, немножко с истории. История это вот о чем. Когда-то мне довелось много общаться с христианами, которые настаивали на фактическом содержании христианства, но недооценивали эмоцию. А я человек эмоциональный, мне нужно эмоциональное проявление, мне важно эмоциональное ощущение, вот таким меня сделал Бог. А тут мне говорят, нет, твои эмоции здесь совершенно ни при чем, все только факты, то, что ты чувствуешь, совершенно не важно. Мне стало как-то не по себе, но я понял, что раз не важно, что я чувствую, то и тот факт, что мне не по себе, тоже не столь важен. Ну, в общем, я чуть не пришел к разочарованию на вере. На самом деле, конечно, это было неправильное понимание веры. Есть люди действительно более рациональны, им, в принципе, эмоции не слишком важны. Есть люди более эмоциональны. Даже если не говорить сейчас на минутку о вере, даже вот просто в семье, в семейной жизни. Представляете, что один из супругов более эмоционален, другой более рационален, и этот разрыв настолько велик, что они друг друга не понимают. Такое бывает, и я предполагаю, что среди вас, наших слушателей, есть люди, которым это также знакомо. Но в данном случае, конечно, есть и рациональная сторона, есть и эмоциональная сторона веры, но мы с вами говорили вчера, что все-таки вера начинается с факта, вера начинается с реальности, и дальше от факта, от объективной реальности мы с вами переходим к нашим ощущениям. Но ощущения в вере никто не отменял. Вот и говорит апостол Павел: «А поскольку вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава, Отче». Дух Божий вопиет в нас, Он живет в нас, и Он дает нам чувство, Он дает нам определенное восприятие. Мое сердце открывается для Бога, потому что сначала произошли эти фактические события. Иисус умер на кресте за меня. Христос вошел в мою жизнь. Христос меня меняет. И дальше уже из этого проистекает духовный опыт. И в частности, как проявление этого духовного опыта, мы с вами обращаемся к Богу, называя Его Отче или Ава. А слово Ава – это очень такое личное слово, очень близкое, интимное слово. Некоторые даже переводят это слово «папочка», хотя другие на этот счет спорят. Но в любом случае восприятие Бога как Отца становится особенно важным для нас, когда мы с вами действительно проходим через тяжелые обстоятельства, через тяжелую жизненную ситуацию. Нам важно, чтобы нас взяли за руку. Нам важно вот это прикосновение. 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Опять-таки, это реальность, которая происходит в нас, это реальность, которая отражается в нас, это реальность, которая помогает нам преодолеть сложные ситуации. Понимаете, когда мы с вами забываем об эмоциональном опыте, об эмоциональном переживании, можно получить и искаженное богословие тоже. Я вспоминаю тоже в семинарские дни один проповедник, достаточно известный проповедник, выступает на сцене, он выступает перед студентами, за кафедрой, и он говорит о том, что, ну вот смотрите, вы должны избавиться от своей ветхой природы, от старой природы. И он говорит, вот в Иисусе Христе эта природа, представьте себе, что она похожа на дохлую кошку. Вот ваша задача просто взять эту дохлую кошку и одним махом отбросить ее от себя подальше. И вы навсегда будете святыми, и у вас все будет очень и очень здорово. Вы просто взяли и бросили эту дохлую кошку. Давайте вместе бросим эту дохлую кошку от себя. И на что один из преподавателей семинарии, очень мудрый такой пожилой богослов,
заметил вслух, так, чтобы слышали все студенты. Он говорит: «Так-то оно так, но вы не забывайте, что у этой кошки 9 жизней. И она снова прибежит». Понимаете, вот это действительно и есть сбалансированное восприятие. Мы, с одной стороны, видим фактические вещи, да, вот мы знаем, что Иисус умер за наш грех, мы знаем, что наш грех искуплен. С другой стороны, есть и духовный опыт, и это борение, как раз этот духовный опыт нам необходим для того, чтобы приходить ко Христу. И чем больше, кстати говоря, мы приходим ко Христу, тем больше становится этого духовного опыта, причем позитивного опыта, опыта личных отношений с Богом. Когда-то мы жили без этого, когда-то мы обходились тем, что называется стихией мира, 8 стих, но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Иными словами, вы были идолослужителями, даже не осознавая это. Когда-то вы были рабами, когда-то вы были идолослужителями, а сегодня вы уже и не то, и не другое. Вы и не рабы, и не идолослужители. Вы принадлежите Богу. И опять-таки, это эмоциональное движение, которое в нас происходит. Я по натуре своей человек боязливый. Я бывал в больнице много раз, как пастор на посещении. И это одно. И совершенно другое – оказаться в больнице на операции, когда операцию будут делать тебе. И когда ты просто обращаешься к Богу и говоришь: «Боже, я в твоих руках. Я вот просто принадлежу тебе». И понимаете, никакое идолослужение, никакие идолы, придуманные нами, не могут нам в этом помочь. Вот тут либо мы живем по-старому, живем как идолослужители, но тогда будут серьезные проблемы в наших отношениях с Богом. Их нужно будет еще устанавливать, эти отношения. Либо мы живем по-новому. Что же происходит в галатийских церквях? В галатийских церквях лжеучителя фактически призывают возрожденных людей, людей, которых Бог изменил для того, чтобы они жили по-новому, их призывают начать жить по-старому. Вот в чем проблема, или, по крайней мере, одна из граней проблемы галатийских церквей. Города Малой Азии, которые находились как раз в этой провинции, действительно были городами идолослужения. «Вы ушли от этих идолов», — говорит апостол Павел. И фактически он продолжает следующим. Он говорит: вот этот закон или это служение закону, на котором тут настаивают эти лжеучителя, фактически равно идолослужению. Вот вы пойдете обратно, а вы хотите обратно? 8 стих. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Вот это та самая история, про которую я только что говорил. А вы ушли от этого. Зачем вы опять возвращаетесь к тому же идолослужению? 10 стих. «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы». Кстати говоря, в Ветхом Завете действительно наблюдались времена, наблюдались месяцы, наблюдались годы и дни. У нас тоже есть праздники. Ну, например, Рождество, Пасха, другие праздники. Но вот надо понимать, что каждый день для христианина – это праздник. Каждый день. Как-то мне одна женщина сказала, она говорит: «Мне как-то вот в Пасху хочется Бога прославлять, а в другие дни как-то не очень». Я ей сказал: «Вы знаете, это проблема не Пасхи, это проблема не Бога, это проблема ваша. Вы наблюдаете дни, вы различаете дни более, чем этого хочет Бог». Есть люди, которые просто фанатично наблюдают субботний день. Они говорят: ну, во-первых, это должно быть только в субботу, никак не в воскресенье. Во-вторых, у них очень строгие правила на этот счет. Они выдерживают эти правила. Я тут недавно разговаривал с одним своим знакомым. Он говорит, мне порою этих людей хочется спросить вот о чем. Ну, вы субботние дни соблюдаете, и это прямо по Ветхому Завету, это хорошо. А вот субботние годы вы соблюдаете, вы делаете отпуск каждый седьмой год для себя. А юбилейные годы вы соблюдаете? Ну вот если вам кто-то должен денег, вы к юбилейному году, к седьмому году простите эти деньги или нет? Простите этот долг или нет? А 50-й год вы соблюдаете? То есть вот понимаете что? Если уж соблюдать, так все. Целиком. Эти лжеучителя говорили галатам о том, что они должны исполнять закон. Но на самом деле они даже не понимали до конца, что же это такое за закон. Но идем дальше. Апостол Павел постепенно переходит к эмоциональному разговору. Эмоции его переполняют здесь все более и более. 11 стих. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Иными словами, он начинает проявлять свою обеспокоенность за этих людей. И он говорит, а я здесь вообще не зря? То есть я здесь был, я здесь трудился. А какой смысл? Вы ведь отходите обратно, вы уходите в сторону. Читаем дальше. Опять-таки, это такой эмоциональный фрагмент с 12 по 18 стихи. Тут вот в 6 стихе мы с вами говорили о духовном переживании. Кстати, интересно по поводу Павла. Ведь, с одной стороны, это действительно наиболее, ну, скажем так, логично пишущий богослов из авторов Священного Писания. Когда вы читаете, например, послание к римлянам, ну, это просто логика такая, греческая логика. Это даже не восточная, это именно западная логика во многом. Это линейное развитие темы, а не круговое движение, каким оно было в восточном мышлении. То есть у Павла с логикой было все в лучшем виде. Но при этом, читая послание апостола Павла, мы замечаем, что он был очень эмоциональным человеком. Вот у него была и рациональная сторона его жизни, его темперамента, и эмоциональная сторона его темперамента. И первое и второе сочетается. 12 стих. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы ничем не обидели меня». Он ставит себя на одну доску с ними. Вот задумайтесь об этом на минутку. Он апостол язычников. Он человек, который пришел, чтобы научить их Евангелию. Он ставит себя на одну доску, фактически сажает себя в одну лодку с ними. Он не возвышается над ними. Кстати, и сегодня не любят учителей, которые возвышаются над другими. То, что человек знает больше, то, что у него духовный опыт больше, оно ведь и так видно. Ему не надо задирать нос ради того, чтобы это увидели. Более того, его даже не волнует, увидят это или нет, оно само происходит. Таким остается и апостол Павел. Он проповедует именно так. Да, с авторитетом. И этот авторитет мы слышали, и этот авторитет мы еще услышим. Но при этом, знаете, мне кажется, что если бы в Коринфской церкви, в Галатийской церкви, в Эфесской церкви были такие вечеринки, как сегодня, когда пьют чай, кофе, едят пиццу, то, мне кажется, как раз апостол Павел сидел бы с нами за столом, он ел бы эту пиццу и, наверное, даже рассуждал о том, какая именно пицца ему больше нравится. Я думаю, что он пил бы кофе вместе с нами и благодарил бы того человека, который сварил этот самый кофе. Он не занял бы позицию учителя, который сидит в отдалении и которому этот самый кофе приносит, да еще не всякую пиццу он есть будет. Почему я так предполагаю? А вот смотрите дальше. 13 стих. «Знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Апостол Павел напоминает о событиях, которые произошли между ним и галатийскими христианами. Он напоминает им о том, как он когда-то приходил к ним и нес служение среди них. Он постепенно подходит к тому жалу, к той немощи, о которой, кстати, говорилось и во втором послании к Коринфянам, 13 глава. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз», иными словами, они видели его, они знают его, они знают про него то, что мы с вами не знаем, а можем только предполагать. Он был среди них в немощи плоти. Я думаю, что лжеучителя гораздо красивее Павла. Ну, чисто физически гораздо красивее. Может быть, и звучат они более убедительно. Может быть, реже они говорят: слушайте, я сегодня не могу, потому что вот мне больно, мне плохо. Они такие здоровые, да? А вот у Павла этого не было. И при этом в отношениях между Павлом и галатийскими христианами тогда все было здорово. Более того, эта немощь плоти, которая была у Павла, кому-то могла быть отвратительна.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих, «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса».
Как-то мне одна женщина сказала, но она честно сказала. Ну, слава Богу, хоть честно. Она говорит, ну не знаю, мне бы было как-то неприятно, если бы у меня был однорукий, слепой или глухой пастор. Вот неприятно мне это было. Я не буду здесь ничего комментировать, я просто сопоставлю вот это с 14 стихом. Апостол Павел говорит, вы, галаты, не возгнушались. Мы подходим к тому, где Павел ближе всего подходит к той проблеме, которая, скорее всего, у него была. Опять-таки, он не озвучивает ее целиком, поэтому... Не все исследователи согласны с тем, что я сейчас скажу, но есть немало исследователей, которые именно так и считают. 15 стих. «Как вы были блаженны» или «благословенны» — другой перевод. «Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы или вырвали бы очи свои и отдали мне». То есть вы вырвали бы свои глаза и отдали мне. Так вот, если у Павла была эпилепсия, или если у Павла не было ноги или руки, или если у него болела спина, то зачем он говорит здесь про глаза? Иногда говорят, ну, просто было такое выражение устойчивое. «Вы бы отдали мне глаза». Но такое выражение в древней литературе с устойчивостью, по крайней мере, не засвидетельствовано. Я все-таки склоняюсь к мысли о том, что у Павла были проблемы со зрением. Именно поэтому он постоянно пишет послания с секретарями, он прикладывает свою подпись, мы еще это будем читать, дописывает своей рукой какие-то вещи. И сейчас мы могли сказать, ну и что? Ну что страшного? Тогда, в том мире, это было страшно. И еще там есть один аспект. Они ведь могли считать и считали, что если у человека такие проблемы, то как Бог может через него работать? Какой же он благословенный служитель, если у него такие проблемы? Ну, по крайней мере, оппоненты апостола Павла могли на этом построить свою аргументацию. И апостол Павел говорит, обращаясь к галатам, вот вы готовы были даже это сделать. А дальше он задает вопрос, а что с вами? Вот что с вами сейчас? Потому что в третьей главе эта тема уже поднималась. Кто обворожил вас? Кто околдовал вас? Говорит апостол Павел. И в 16 стихе 4 главы он продолжает. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Вот я говорю вам истину. Что, я теперь вам враг, что ли? Вот после всего, что между нами было. Дальше он переходит к разговору о тех лжеучителях, которые появились в церкви. 17 стих. «Ревнуют по вас нечисто,
а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Что имеется в виду? Учителя, которые пришли в Галатию, причем, скорее всего, красноречивые учителя, ревнуют о галатах, в смысле, хотят записать галатов на свой счет. Я через это никогда не проходил, но мне рассказывали об этом люди, которые работают в некоммерческих организациях. Вот есть два отдела. Один делает дело нужное, а другой это дело в свои отчеты записывает. Но он как-то сбоку-припеку, конечно, присутствует в этом. Ну, или там два сотрудника. Да? Один делает, другой отчитывается за сделанное не им. Вот то же самое и здесь. Эти люди хотят сказать: смотрите, через нас покаялись или через нас растут галатийские христиане. Эти люди проповедуют в Галатии ради себя, ради своей пользы. Павел, это уже нечто устаревшее, к тому же не очень авторитетное, к тому же инвалид. А вот мы крутые. Вот к какому личному разговору переходит апостол Павел. Вот о чем он им говорит. То есть вот он им говорит: слушайте, ну как это можно? Как такое могло произойти с вами? Есть немало людей, которые предпочитают, чтобы проповедники говорили только приятные вещи. Знаете, как вот про обезьянок, да? Ты мне почеши, и я тебе почешу. Спинку почесать. Вот проповедник, который ласкает слух или который чешет спинку. Апостол Павел умел ободрять. Вот ободряет он, несомненно, лучше, чем любой современный, да и не только современный проповедник. Но апостол Павел также говорит истину, говорит правду. Лучше, чем любой проповедник. 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть фактически он... Сейчас я скажу вещь, которая вас, может быть, удивит, но все же. Фактически он сравнивает себя с женщиной, которая рожает. Вот вы мои дети. Вы мои духовные дети. И у меня такое ощущение, что все происходит сначала. То, что я слышу о вас, то, что я слышу о том, что у вас происходит, меня совершенно не радует. 20 стих. «Хотел бы я теперь быть у вас, изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Я не знаю, что у вас происходит. Если вы хотите, чтобы я разговаривал с вами грозным голосом, я буду разговаривать грозным голосом. Если хотите, чтобы говорил авторитетно, я буду говорить авторитетно. Потому что я хочу до вас достучаться. Я хочу, чтобы вы услышали». И дальше он обращается к людям, которые желают быть под законом. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Тут есть еще один перевод. «Разве вы не слышите закона?» Или «разве вы знаете закон?» То есть вы тут говорите: давайте будем под законом. Но вы не знаете, о чем говорите. Вы не знаете, о чем просите. Прежде всего, закон сам по себе напоминает нам об ужасе. Помните, какой ужас охватил израильтян, когда Бог обращался к Моисею на горе Синай? И этот ужас их не оставлял. Настолько, что они говорят: слушай, Моисей, ты говори с Богом, и нам потом перескажешь. А мы в сторонке постоим. И апостол Павел говорит: вы сейчас хотите исполнения закона, который, с одной стороны, ужасал людей с самого начала, а с другой стороны, люди и сами не смогли его исполнить. А дальше он продолжает и развивает эту тему. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Он переходит к большой иллюстрации, он опять возвращается к теме Авраама. Он говорит о двух сыновьях Авраама. Исааке от свободной и Измаиле от рабыни. По древним законам, сын, родившийся от рабыни, не мог быть свободным. Он должен был стать рабом. 24 стих. В этом есть иносказание. Кстати, это не значит, что вся эта история иносказание. Это именно история, это реальная история. Но в ней есть иносказательная часть, иносказательное содержание. И дальше он объясняет. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Помните, я сказал о том, что ребенок, родившийся от рабыни, и оставался рабом. Вот это завет, рождающий в рабство. Это одна из двух гор. То есть фактически апостол Павел говорит здесь о двух горах, как символах заветов. 25 стих. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он – Матерь всем нам. Мы с вами уже не успеваем. Я не хочу скомкать разговор об этой притче, потому что он чрезвычайно важен. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас мы с вами расстанемся вот на этом, а продолжим уже в следующий раз. Так что, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии, потому что вы пишете комментариев много. Спасибо, дорогие, спасибо, Колян Мирный, спасибо, Оксана Белоусова, за то, что пишете о молитве, за то, что поддерживаете служение. Вот, и также пишут, также предлагают молиться о других наших ведущих и наших участников команды, в частности, за Анастасию Гвоздик. Мне нравится это сообщение здесь. Я сейчас думал, читать или не читать. Все-таки прочитаю. Предлагаю молиться за Анастасию Гвоздик. Она действительно порой гвоздик полезный. Да, вот на самом деле здесь такая история, потому что молиться, конечно, будем в любом случае. Апостол Павел, говоря о своем опыте, в частности, говорит о поддержке. Он говорит галатам, что вы готовы меня были поддерживать. Вы готовы были там в его контексте, в его письме. Вы готовы были бы отдать мне даже свои глаза, если бы это помогло. То есть вот эта поддержка среди христиан, она действительно вещь уникальная. И действительно то, что отличает христианство и христианское сообщество от любого другого. Потому что это не просто поддержка по-человечески. Не просто вот давайте договоримся и будем друг друга поддерживать. А это Бог, это действует Господь. И вот, собственно, эта поддержка чрезвычайно важна. Жанна пишет, всем нам нужно молиться друг за друга. Ну, что, друзья, давайте и сделаем сегодня, тогда, когда вам удобно, ну, просто возьмите, сколько вам Господь даст, положит на сердце. Полчаса молитвы, час молитвы. За конкретно, я скажу за что, за это служение по страницам Библии, за тех, кто участвует в этом служении, за тех, кто ведет это служение, за духовное и за материальное состояние этого служения, ну и конкретно о тех людях, которых вы знаете, которых вы слышите здесь в эфире, и среди слушателей, и среди волонтеров, и среди участников эфиров, которые работают здесь в студии. Действительно, каждому из нас необходима такая молитвенная поддержка, и я вижу, как сегодня, ну вот Господь работает как-то особым образом. Некоторые из вас пишут, давайте молиться. Конкретно уделите, пожалуйста, этому время. Мы со своей стороны, я, по крайней мере, со своей стороны, я могу говорить за себя, обещаю это сегодня также сделать. Ну и, возможно, также сделать это служение, эти программы частью молитвенного календаря, если Господь кому-то из вас такое положит на сердце, вот, еженедельного молитвенного календаря, это было бы очень хорошо. Кирилл Христов пишет, если глаз соблазняет, ну, конечно, не он пишет, а Христос говорит, Кирилл напоминает, если глаз соблазняет тебя, лучше вырви его и выбрось вон, Евангелие от Матфея. Это о чем? каком глазе? Да, о любом, на самом деле. Зачастую нам нужно... Это, не, конечно, не про то, что... Один мой знакомый говорит, слушай, ну, говорит, а если бы всякий мужчина, у которого глаз начинает соблазнять его, вырывал этот глаз, то у нас бы тут куча мужчин было без глаза, без одного, то и без обоих, а еще и заодно и без рук. Помните, там руку нужно тоже отрезать или оторвать. Вот. А смысл в другом. То, что действительно подвигает нас к греху, то, что действительно становится для нас соблазном, то, что действительно уводит нас от праведной жизни, и мы знаем уже, да, что вот если эти вещи в моей жизни происходят, то они становятся для меня соблазном, они становятся для меня искушением. Вот от этих вещей можно и нужно отказываться, и этот отказ бывает очень и очень, порой он бывает очень и очень суровым, резким. Вот я этого делать не буду. Почему? Да просто не буду. У меня был знакомый, говорит, я вот эту музыку слушать не буду. Там речь шла о тяжелом роке. Потому что, говорит, каждый раз, когда ее слушаю, у меня нехорошие мысли, у меня нехорошие воспоминания. Я вспоминаю что-то из моей молодости, из моей юности, что мне совершенно не полезно. То он говорит, я лучше не буду эту музыку слушать, чем я буду себя вот таким образом искушать. Есть еще одна история. Бывают случаи, бывают обстоятельства, бывают люди, о которых вообще лучше не думать. То есть ты начинаешь думать об этом человеке, ты начинаешь думать об этих обстоятельствах, и в результате, ну вот, ты чувствуешь, что злость закипает, да? Тоже одна женщина как-то написала нам сюда в редакцию. «Каждый раз, когда я о нем вспоминаю, закипает злость. Что делать?» Ответ очевиден. «Постарайся по возможности о нем не вспоминать. Если вспоминается, то проси Бога, чтобы он заполнил твои мысли чем-то другим. Зачем тебе нужно вспоминать о том, при воспоминании о котором просто начинает накипать злость?» «Сначала мы должны понять, — пишет Андрей, — нужно нам это или нет, то есть духовный рост. Есть ли стремление к определенному опыту?» Тут интересный вопрос. Ребенок же не думает, давайте-ка я пойму, нужен мне духовный рост или нет. Он просто растет. Если ребенок не растет, он, конечно, может решить, я не хочу питаться, я не хочу здоровую пищу, вот этот рост физически мне не нужен. Ну, что с ним будет? Он просто ослабеет, он просто вот будет болеть, а, возможно, и умрет. Почему? Потому что он когда-то решил, что ему это не нужно. Точно так же, как с физическим ростом, физическим развитием, может быть, и в духовной сфере. Мы начинаем думать, это нам не нужно. Результат может быть очень плачевный. И здесь на это отвечает Александра. Она пишет, скорее всего, Андрей, понять, что дает духовный рост. И тот, кто во Христе, тот понимает. Ну, тот, кто во Христе, он еще и хочет расти. Вот, Андрей пишет, духовный опыт подразумевает под собой первое – власть, второе – сила и так далее. Нет, не подразумевает. Это вы про то, чтобы иметь какой-то мистический опыт, с помощью которого мы управляем. Вот уникальность того, что сделал Христос, как раз и заключается в том, что Он, Бог неба и земли, Бог Сын, подчинил Себя. Он стал человеком. Он принял на Себя человеческое тело, Он стал полностью как человек, но без греховной природы. Он не пришел для того, чтобы брать и управлять. Он пришел для того, чтобы отдать и умереть за нас ради нашего искупления. Вот это принципиальная разница. А такие, ну, современные, да и не только современные, магические картинки, духовный опыт — это вот чтобы иметь власть, духовный опыт — это чтобы иметь силу. Это не тот духовный опыт. Кстати, я уже об этом говорил, но повторю. Иногда люди, слыша слова «духовный опыт», сразу считают, что все это хорошо. Вот все, что духовное, да, говорят, давайте укреплять духовность. Нет, ребята, духовность бывает разная. Просто потому, что источники этой духовности, духовный мир, он тоже бывает разный. Поэтому не все духовное есть от Бога. Саша Дружинина отвечает на вопрос Андрея и говорит о гранях плода Святого Духа. То, о чем апостол Павел пишет в 5 главе послание к Галатам, и то, о чем мы будем еще говорить. Он говорит, она напоминает, а как уже любовь, милость, благодать, добро. Вот это те самые проявления плода Святого Духа. Андрей пишет то, о чем я не могу не согласиться. Кто кем побежден, тот тому и раб. Дело в том, Андрей, что мы побеждены Христом. То есть Христос победил нашу старую природу. Мы стали рабами Христа, мы стали слугами Его, мы стали детьми Его, потому что Он победил в нас нашу старую греховную природу. То, что мы никак не могли бы победить. Да, наша старая природа побеждена Христом. Он дал нам природу новую. Поэтому мы становимся Его служителями. Поэтому мы... Ну, еще одна вещь. Вы говорите о силе, о власти. Священное Писание говорит о любви. Христос побеждает, да, и властью тоже. Но эта власть не имела бы никакого смысла, если бы она была без любви. Христос побеждает любовью. Задумайтесь об этом. Власть без любви — это рука, которая бьет с размаху по столу. Я так сказал. Власть без любви — это крик, когда, повышая голос, мы стремимся чего-то добиться. Это власть без любви. Власть любви или власть с любовью, с другой стороны, это готовность отдать самого себя. Готовность пойти на жертву, готовность пойти на смерть ради другого. Победа Христа, да, это победа Божьей власти, да, это победа Божьей справедливости, да, это победа Божьей праведности, но прежде всего это победа Божьей любви. Анна Брюханова спрашивает, скажите, а какая конфессия? Впервые включила, очень нравится. Здесь люди самых разных конфессий. Я рукоположен на служение Баптистской церкви, но среди участников нашей команды есть люди из разных церквей. И среди слушателей есть также люди из разных церквей, в том числе и православные. Не всегда, Анна, и не во всем мы соглашаемся. Есть вещи, в которых мы очень серьезно отличаемся друг от друга, но мы стремимся найти главное. Мы стремимся найти общение с Богом, мы стремимся искать Иисуса Христа. Вам отвечает Саша, здесь христиане разных конфессий, но любящие Христа. И вот это, собственно, то, что нас объединяет. Так, Анатолий Мухин пишет, разве разделился Христос? Нет, Христос не разделился. Проблема в том, что христиане иногда разделяются, а Христос уж точно не разделился. Так. Как понять, если случилось падение? Тут такой интересный вопрос. Послушайте, а ведь мы понимаем, что случилось падение. Я, может быть, не очень хорошо услышал вопрос, не очень хорошо его прочитал. Как понять, что случилось падение? Дух Святой нам говорит об этом. Он показывает, что в жизни что-то не то. Он показывает, что здесь не так что-то. И тогда начинаешь думать, анализировать свою жизнь, анализировать свое состояние. То, что сейчас во мне есть. То, что сейчас со мной есть. Это почему? То, какие у меня сейчас отношения с Богом. То, как выглядит моя молитвенная жизнь. Это почему? Чем все это вызвано? Я думаю, что большинство из нас, если произошло падение, все-таки понимает. Вот, Саша пишет, удивительно, но я сегодня как раз молилась о вашей команде. Спасибо вам большое. Я напоминаю о том, что мы уже говорили. Если вас Господь к этому побудит, если Он вас к этому поведет, молитесь, пожалуйста, сегодня особенно о нашей команде, о команде по страницам Библии, о команде других эфиров, о всех тех людях, которые в этой команде есть. Тут сообщение от Ивана. Мы сообщение от Ивана будем читать. Сделаем это, Бог даст, завтра в начале эфира. И завтра продолжим эту тему. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.